Хочу предложить, друзья, сегодня несколько стихов из второго послания Петра, 3 глава, стихи с 8 по 13. Хочу, чтобы мы прочитали, и затем некоторые мысли, думаю, что они будут ценными, полезными, важными для нас. Петр пишет: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать, то есть как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вот практически все второе послание Петра нацелено на то, чтобы это подготовить верующих к пониманию пришествия Господа. Что оно, как оно, ну, тем более, что вопросов всегда возникало и будет возникать очень много. Перед этим Петр написал о том, что появились наглые ругатели, которые просто глумятся и говорят: ну, эти ругателей сегодня немало, но что вы говорите, что-то у вас там, видимо, проблемы возникают, вы говорите, что скоро придет Господь. Я хочу подчеркнуть, что речь идет где-то о 60-х годах первого века. То есть, ну, лет 30 прошло с того времени, когда Христос вознесся, совершив свое земное служение. Ну и апостолы проповедовали: скоро Господь придет, скоро Господь придет. Ну, 30 лет прошло приблизительно. Сколько же будете говорить скоро? Сколько это скоро длится? Хочу сказать, что сегодня у вот таких вот глумящихся людей основания больше глумиться, потому что не 30 лет прошло, а уже 20 столетий практически прошло. Поэтому вопрос этот очень важный. Действительно, можем ли мы проповедовать и говорить, скоро Господь придет, или надо пересмотреть, что-то здесь не то? И вот в ответ на вот эти выпады людей, насмешников, где обетование пришествия Господня, Петр и пишет тут некоторые свои размышления. О том, посвящая вот главное, вот этот текст, главное, что в этом заложено, в тексте, который мы прочитали, на мой взгляд, это ответ на то, как на верующим надо смотреть, на тот вопрос, что значит Господь скоро придет. Вот в прочитанном тексте явно для себя просматриваю четыре мысли, которые хочу предложить вам для рассуждения. Первое, на что хочется обратить внимание, это как верующим относиться к словам о скором пришествии Христа. Это на фоне вот выпадов людей, насмешек. Ну, когда Господь ваш придет? Снова стихи 8-9. Прежде всего, на мой взгляд, Петр убеждает своих читателей иметь библейский взгляд на время. Я хочу подчеркнуть, иметь библейский взгляд на время. Хочу коснуться некоторых моментов. Думаю, они очень важны, чтобы мы понимали, что Бог не живет в нашем времени. Он для нас это время создал. А сам он живет в другом исчислении, если так можно сказать. Стих 8. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Нельзя нам, как верующим людям, игнорировать факт Божьего взгляда на время. И это очень важный момент для нас. Мы судим, исходя из нашего восприятия. Когда знакомился вот с текстом, со словами, обратил внимание на интересную особенность. Вот на языке оригинала в русской Библии написано: «Одно то не должно быть сокрыто от вас». Интересно, фраза чуть-чуть по-другому звучит, на мой взгляд, глубже. «Это одно же это не позвольте себе игнорировать». Не позвольте ему стать незаметным или упущенным из вида. Это очень важная, друзья, деталь. В русской Библии одно то не должно быть сокрыто от вас. На мой взгляд, это правильный перевод, но он более нейтральный, вот это выражение. Вот то, что заложено в языке оригинала, более принципиально. Не позвольте что-то проигнорировать. То есть есть факт, а вы не имеете права его игнорировать. То есть это более сильное, на мой взгляд, заявление. Надо подчеркнуть, что это приход Господа. Это Его день. И он не опаздывает, у него всему свое время. как он оценивает время, в которое он нас поместил. Это важный момент. Мы живем не в Божьем времени. Я хочу напомнить нам библейский текст, когда Господь творил небо и землю. Помните, что сказано о том, что сказал Господь, когда сотворил солнце и луну. Помните, да? Они даны нам, чтобы мы не ошибались в исчислении, летоисчислении. Это прямо написано. Они даны вам для знамений, времен и так далее, чтобы вы не путались. Но вы прекрасно понимаете, Бог-то не путается. Это важный момент, где мы впервые соприкасаемся с тем, что Бог определяет вот некоторую единицу, которую мы называем время, и Он для того, чтобы мы не путались, дает знаки конкретные. Есть солнце, луна. Ну вот, год прошел, сутки прошли и так далее. Это нам дано, друзья. Хочу подчеркнуть, это не Богу. Он не для себя это создал, чтобы мы не путались. И надо подчеркнуть это первое. Вторая деталь здесь – сравнительное различие в оценке времени. И на мой взгляд, вот эта деталь, которую хочу сейчас сказать, она очень важна. Почему соприкасался с, нередко со случаями, когда вот это выражение, на которое сейчас хочу обратить внимание, на мой взгляд, неправильно к нему подходит, неосторожно, невнимательно. С фраза «У Господа один день, как тысяча лет». И тысяча лет, как один день. Надо подчеркнуть, что один день у Господа – это не наши тысяча лет. И вот, на мой взгляд, ошибочные толкования на этом и строятся. Видите, у Бога день, один день – это тысяча лет. Но так не написано. Обратите на это внимание. Написано как? Вы понимаете, это сравнение. Хочу подчеркнуть, если было бы написано, что у Бога один день как миллион лет, это была бы точно такая правда, точно такая правда. Почему? Потому что разные измерения. Ну, миллион, мы в Библии не встречаем слово миллион, обратите внимание. Мы встречаем там тьмы и тем, тысячи тысяч, десятки тысяч, но мы не встречаем слово миллион, понятно, да? Поэтому, на мой взгляд, это одна из причин, почему можно было употребить слово миллион, но оно вот на языке Библии, оно не упоминается. А поэтому то, что более приемлемо было для людей, было написано. Повторю, это полная правда, это полная правда, которая здесь подчеркивается так, у Бога совершенно другое исчисление. Вы понимаете, что вот это сравнение, как один и тысяча, показывает на то, указывает нам, ребята, пожалуйста, не путайте Божье время, понятие Божьего времени, с вашим временем. Это очень важная деталь. Далее. Первое, на что мы там обратили внимание, что здесь иметь библейский взгляд на время. Второе, понимать реальную причину несостоявшегося пока прихода Христа. Ну, вот сказано, Христос говорил, приду, да, апостолы говорили, скоро Господь придет. Почему еще не пришел Христос? Вот первое, на что обратили внимание, да понимать, что наше понимание времени, это не Божье время. Бог в своем времени, в кавычках, скажем так, ну, Бог вне времени, но чтобы было понятно, что Он в другом летоисчислении живет. А для нас поставил эти ограничения. Но другой очень важный момент, значит, почему Христос не пришел? Тем более для нас это актуальный вопрос. Но если тогда он был актуальный, 30 лет приблизительно прошло с момента ухода Христа с этой земли, то для нас он более актуальный. Снова стих 9 перед нами. «Не медлит», я хочу на это обратить внимание, «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Очень интересная, друзья, деталь, с которой мы здесь вот соприкасаемся вот в данном тексте. Давайте мы на нее вот больше обратим внимание. Существующий мир, который мы видим, подтверждает уникальный порядок и время в своем проявлении. Вот как бы нам не хотелось, вот сегодня холод, допустим, очень бы хотелось, чтобы была весна. Но от того, что я хочу, ничего не поменяется, правда? То есть определенный Божий порядок, и он существует. Это первая деталь. Есть уникальный порядок в действиях самого Творца. Но какой это порядок? Он же не наш. Мы первое сказали, что подход во времени у Бога другой. У него другое понимание времени. А для нас он дал вот такой там сутки, там, годы и так далее. Какой же это порядок? Люди и сегодня продолжают изучать Божье творение, и при этом остается немало белых пятен. И то открыли, и то... Обратите внимание, следите, если вы следите за новостями, постоянно делают какие-то открытия, но в то же время масса неизвестного.
Ну так это еще раз говорит о том, что вот этот момент связывает нас или показывает, что Бог совершенно другой. И порядок у него другой, я хочу на это обратить внимание. Бог время не тянет. Это важная деталь. Слово выражение «не тянет» вам нам понятно, да? Он, выражение, он не медлит. Вот эта фраза, хочу, чтобы мы немножко в нее погрузились. У Бога уже определен день и час прихода Христа. Я хочу на это обратить внимание. Хочу напомнить, Деяния апостолов, да? Он назначил день, в который будет праведно судить, так? 17 глава Деяний. И Христос говорит, никто не знает ни дня, ни часа, в который Господь придет. Хочу подчеркнуть. День и час определены. Поэтому говорить, что Господь замедлил, это неправильно, понимаете, да? Если он четко определил день, хочу подчеркнуть, the day, да? То есть это конкретный день, то это означает явно, что порядок есть. И Бог определил конкретно вот это время, когда Господь придет. Бог назначил точный и неизменный день прихода Сына на землю. Как бы люди это не оценивали переносом, задержкой, медлением, хочу подчеркнуть, друзья, технически к приходу Христа абсолютно все готово. И Бог ни на секунду не замедлит время пришествия Христа. Но подчеркну, поскольку мы говорим, что мы соприкасаемся с Богом, то вот Петр, имея видение от Господа, пытается нам объяснить, как же смотреть, вот что стоит за этим медлением так называемым. Но он сразу подчеркнул, Бог не медлит. Бог не медлит. Итак, в отношении к людям Бог стоит на позиции долготерпения. Вот это очень интересное выражение. Бог не Но, обратите внимание, Бог не медлит, то есть время не тянет, но он долготерпит. Причина понимания о замедлении, так называемом, кроется, оказывается, не в Божьих расчетах неверных. Не в том, что ну, давайте перенесем еще на один день, ну еще 15 минут подождем. Мы на это способны. Хочу подчеркнуть, у Бога не так. И Петр здесь пытается простыми словами открыть глубину. И говорит, что причина, почему Бог, скажем, в кавычках, медлит, да, это проблема греховного состояния людей. Безусловно, эти люди с испорченным мышлением. Настолько греховное состояние людей трагично, что людей терпеть уже невозможно. Поэтому Бог долготерпит. Смотрите, не написано, что Бог терпит. Бог не медлит, но долготерпит. Это важная деталь. Почему Господь сегодня еще не пришел? Ответ один. Может быть, сложно это логически связать, да? Вроде бы как, уже скоро-скоро Господь придет, а с другой стороны, и он не пришел. Друзья, смотрите, какую плоскость переводит наше размышление Петр. Ребята, вам не о датах надо рассуждать, не о расчетах надо говорить, а надо смотреть на ваше греховное состояние. Вот, друзья, что здесь самое важное, на мой взгляд, что Петр желает донести. Это очень важная, друзья, деталь, которая действительно, на мой взгляд, помогает нам немножко упорядочить, если так можно сказать, наше отношение или понимание вот того, почему еще нет пришествия Господа. Это одно. Дальше, я думаю, очень важно, вот почему... Да, несколько, может быть, вопросов. Как и сегодня, вот по своей любви к миру Бог послал своего Сына в грешный мир. По своей любви к этому миру Бог послал своего Сына в грешный мир, и Он умер за грехи всего мира. Это факт. Об этом люди читают Библию. У меня вопрос, как к этому факту люди относятся? Я не говорю верующие, как все люди относятся. Скажите, пожалуйста, вот какой процент людей сегодня с особой благодарностью рассуждает об этом факте? Какой? Да, наверное, нулевой процент, там ноль какие-то сотые, да, которые действительно, вот очень мало число людей, которые действительно преклоняются и благодарят Бога за это спасение. Какая сегодня реакция людей на этот непостижимый акт Божьей благодати? Ну, никто из нас не заслуживал того, чтобы за меня умер Сын Божий. Никто, это правда. Но он же по любви это сделал. Почему сегодня такие черствые люди? Смотрите, это важная деталь. Мы углубляемся вот в эту мысль, что Бог долготерпит. Он же послал в этот мир Сына Своего. И понятно, друзья, представьте себе такую картину. Ну, вы сделали какому-то человеку, ну, в душу вложили все, вот, ну, чтобы ему было хорошо. Он взял, он плюнул в душу. Ваша реакция. Вы же понимаете, да, состояние? А теперь подумайте о том, это не один человек Богу в лицо плюнул, вы понимаете? Самое дорогое, что у него было, он отдал за всех людей, они просто глумятся над ним. А теперь подумайте, вообще этих людей даже логически может долготерпеть, уже долготерпеть нельзя, понимаете? Не просто терпеть, но и долготерпеть нельзя. Это же просто, ну, я не знаю, ну бедный русский язык, чтобы сказать, как это все назвать. Но это просто в высшей степени, ну, низко, ничтожно. Это унижение, это просто глумление открыто над Богом. Смотрите, друзья, сразу вопрос летоисчисления уходит на второй план. На мой взгляд, я не хочу дальше в это направление погружаться, хотя есть о многом о чем сказать. Друзья, наши вопросы, наши дискуссии сегодня о библейских текстах связаны не с моим духовным возрастанием, а со второстепенными вопросами, с информационными вопросами. Обратите на это внимание. Фактически это информационный вопрос, когда Господь придет, правда? И Петр отводит от этого главного, он немножко сказал об этом, но главное, что обращать внимание, вот она где проблема. И если мы начинаем говорить, рассуждать о своем греховном состоянии, я осмелюсь предположить, что у нас желание пропадет спорить о временах и сроках, понимаете? Потому что ты понимаешь, в каком ты состоянии перед Богом. Но почему он долготерпит? Вот написано, он не медлит, но долготерпит. Почему он долготерпит? Петр отвечает, причина долготерпения – это ожидание покаяния всех. Стих 9. Долготерпит, обратите внимание, кого?
Грешников.
Нет, нас. Слышите, друзья? Грешников – это обтекаемый. Я себя не могу не причислять грешников, понимаете? Он говорит, долготерпит нас. Значит, он себя тоже в это число включает. Не забывайте, друзья, это важная деталь. Долготерпит нас почему? Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Хочу подчеркнуть, что вот это не пришли к покаянию, а может быть, на мой взгляд, тут язык оригинала более точный оттенок дает, чтобы дали место покаянию. И это, на мой взгляд, открывает еще одну важную деталь. Люди сегодня знают, что такое покаяние. Что такое покаяние? Измене мышления. Все практически масса верующих, да, которые посещают церковь, они знают, что значит покаяние. Друзья, но знать покаяние и дать место покаянию – это не одно и то же. Будьте внимательны, друзья. Петр говорит, чтобы люди дали место покаянию, понимаете? Не знали покаяния, дали место. Мы прекрасно понимаем, что возмездие за любой грех – смерть. И только покаяние – единственная возможность избежать гибели. А покаяние, как изменение мышления с безусловным и естественным последующим изменением жизни, это действие человека. Бог за нас каяться не будет. Думая о задержке так называемой пришествия, будем помнить о греховности человека. А приход Христа безусловно будет, и Петр ведет нас дальше. А каким будет этот день пришествия? Обратите внимание, не когда, слышите, а каким он будет. Вторая мысль, на которую хочу, чтобы мы вот обратили внимание, картина пришествия Христа в его день. Это день Господний. Стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда с небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». Хочу обратить внимание на очень короткую фразу. «День Господень будет неожиданный, как вор». И комментарий здесь уже излишний, правда? Всем понятно. Причем хочу подчеркнуть, это важно. Слышите, почему именно даже Христос вот употребляет, и Петр употребляет выражение как вор? Вы не думали? Потому что приятного в этом нет. Слышите, друзья? Вор – это не что-то приятное. Это не сюрприз, когда дети устраивали сюрпризы, там раз и приехали, дочка неожиданно. Вот, но это приятный сюрприз, правда? Хочу подчеркнуть. Здесь Писание подчеркивает, что неожиданно, но в плане негативного, и дальше Петр это объясняет. То есть в дне Господнем для людей ничего хорошего нет. Слышите, друзья? В дне Господнем для людей ничего хорошего нет. Это неприятное. Кто радуется вору? Да никто никогда не радовался и радоваться не будет. Интересно, друзья? Итак, первое, это пришествие будет неожиданное. День Господень будет неожиданный. Дальше. день Господа – это день катастрофы для всей земли. Смотрите, Петр не описывает, ну, может, так слишком глубоко, как в Откровении, там детально, много-много-много описано. Это не 24, не 25 глава Евангелия Матфея, где очень много Христос говорит о деталях. На мой взгляд, вот чем для меня ценен подход Петра, он четко, лаконично, конкретно показывает суть проблемы, говорит о времени, смотрите, очень коротко сказал, не путайтесь в летоисчислении. Немножко сейчас коснемся важнейших моментов, каким будет разрушение земли, но он на это уделяет буквально 1-2 стиха. Слышите, друзья? Основное внимание, каким вам надо быть. И для меня это очень важный момент. Петр учит нас. Мы не можем не говорить о дне пришествия, не можем говорить о разрушении земли, мы не можем не говорить. Но, друзья, говорить ровно столько, сколько надо, понимаете? То есть не заниматься дискуссиями, много-много-много одним Господним спорить, да? Да, это будет вот так, и все, никаких разговоров. Но каким вам надо быть? Давайте мы погрузимся в этот момент. Итак, день Господень – это день катастрофы для всей земли. Первое. Три фрагмента суда здесь Петр подчеркивает. Вот как Господь будет разговаривать со всей вселенной. Первое. Стремительное исчезновение небес. Тогда небеса с шумом придут. Дословно эта фраза переводится так: небеса со стремительно нарастающим шумом и свистом будут исчезать. Вот когда ураган приближается, так вот, раз и завалилось, да, там крыша, там или дерево. Вот что-то подобное, друзья. Это не просто равномерный звук, да? Вот что-то неприятное, страшное, оно будет нарастать, нарастать. И вот Петр подчеркивает, вот так будет исчезновение земли. Я хочу подтвердить это словами из книги Откровения. Иоанн пишет: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало». Вот выражение «бежало» быстро исчезало. Та же самая мысль, что и у Петра. «Бежало», то есть быстро исчезало. Итак, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Все, друзья? Это ясно и четко сказано об этом. Хочу подчеркнуть, друзья, если кто-то желает жить вечно на этой земле, не завидую. Не завидую, друзья. Вы понимаете, что есть определенные религиозные движения, которые говорят, мы будем жить на этой земле и царствовать. Не завидую, друзья. Вы почитайте, что Петр пишет. Вы подумайте о том, как будет уничтожаться земля. Это не все. Второй элемент, вот исчезновение земли или разрушение, Петр говорит: стихии же, разгоревшись, разрушатся. Очень сложное выражение. Я, друзья, коротко хочу дать определение каждому из этих трех слов. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Вот только дадим определение этих слов, и никаких комментариев уже не надо будет делать, оно все станет ясно. Слово «стихии» – это составляющие элементы. Вот слово греческое «стойхея» – возможно, это атомы. Или рудиментарные элементы, то, из чего Господь творил все. Обратите внимание, вот эти элементы, из которых все сотворено, это первое. Дальше, что с ними произойдет? Разгоревшись, разгораясь. Вот интересно, в русской Библии «разгоревшись» – это как бы завершенное время причастия, да? Глагольная форма. А фактически здесь стоит продолженное время «разгораясь». Вот эти элементы, из которых все было сотворено, разгораясь. И причем это выражение «разгораясь», как вот вулкан изнутри разгорается. Вот о чем идет речь. Хочу подчеркнуть, это важно, друзья. Вот, допустим, лежит здесь, лежат дрова, бумага, там, ну, бензин, извините, дай Господь, да? И у меня в руках спичка. Вот спичка со стороны, я чиркнул и бросаю туда. Это огонь извне поражает. Со стороны, прошу прощения. То, о чем Петр пишет, это не со стороны будет поджог. Вы слышите, друзья? Это удивительный пожар, который никто никогда еще не видел и видеть не будет во всей вселенной. Вот тот, кто из этих элементов, из ничего создал все, он эту землю и будет уничтожать. Уничтожать огнем, который никому никогда не снился. И вот этот неграмотный рыбак, каким считали Петра, смотрите, какую глубину открывает. Вот эта энергия, да, Господь создавал, да, соединял это все, да, одно с другим. Вот этот огонь будет изнутри материи выходить. Вы понимаете, о чем речь идет? И последнее выражение разрушится, распадутся на компоненты. И все, друзья, никаких комментариев. Представляете, о чем речь идет? Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Что это означает? Элементы, из которых все было сотворено, вот этой внутренней воспламеняющейся энергией, значит, эта энергия, она разорвет вот это все составное, и все распадется на части. Вот если вот так вот, не вдаваясь уже какие-то идеи, да, вот эту мысль, которую Петр здесь предлагает. То есть, я думаю, уже комментарий, наверное, излишний. Вот то, что приготовил Господь для этой земли. Составляющие элементы, скрепленные силой Творца, по причине исходящего изнутри огня, распадутся на составные элементы. Итак, каким будет день Господен? Пожалуйста. Петр много не говорит. Небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. И подчеркивает Петр, будет уничтожение земли. Земля, хочу подчеркнуть, и земля, вот интересное обратить выражение, и земля, и дела на ней сгорят. Петр ясно говорит, не земля с делами, а вот интересно, и земля, но земля, по сути, здесь ни при чем. Она же не грешит. Но обратите внимание, люди сделали ее скверной. И земля, и дела на ней сгорят. Надо отметить, что грамматически вот просматривается связь этих трех действий. У исчезновения небес, уничтожение земли вместе с распадом стихий и элементов. Друзья, вот это то, что здесь Петр грамматически, вот эти союзы «и», они говорят, это одно действие. То есть оно не будет там тянуться на огромный промежуток времени. Вот это как единое действие, состоящее из трех частей. Существующие небеса и земля будут уничтожены тем, кто их создал. Итак, друзья, пару стихов Петр сказал. Смотрите, поражающая, трагичная картина ожидает все, что мы видим. Поражающая, трагичная картина. Как библейская правда о будущем разрушении мира влияет сегодня на жизнь верующих? Это важный момент. Третья мысль, на которую хочу обратить внимание, это жизнь верующих, ожидающих пришествия Христа. Итак, Петр ясно сказал, как понимать вопрос отсрочки так называемой, так? Он не медлит, но долго терпит, желая, чтобы все люди спаслись, чтобы дали место покаянию. Дальше. Он ясно говорит о том, как будет разрушение земли, что из себя представляет день Господень. Но теперь основное внимание фокусирует на том, на чем и мы сегодня должны фокусировать внимание. Если так это будет, стих 11-12, если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Для верующих не скрыт ужас трагедии в день Господний. Но если это написано, значит, это не скрыто. Но обратите внимание, если бы верующие хотя бы внимательно это читали, я смею сказать, жизнь бы менялась. И отношение к земным ценностям менялось бы. Это очень важно. Это неизменно библейская истина, то есть вот эта трагедия земли, которая произойдет по слову Господа, это произойдет так же, как по слову Творца небо и земля были сотворены. Вот тот, кто своим словом сказал «появись, и птицы да полетят, и животные да побегут», и так далее, и так далее. Вот это же Творец скажет «будь уничтожен». Обратите внимание, это Он Творец. Мы сегодня спокойно воспринимаем идею творения, как верующие люди, и нас это радует, друзья. Но обратите внимание, то, что Господь даже сам радовался, смею сказать, когда была сотворена небо, земля, все было сотворено. Друзья, я не думаю, что с большой радостью Господь будет все это уничтожать. Смею сказать, но Он вынужден будет это уничтожать. И вот это важная деталь, что верующие понимали, исходя из этой истины, жили правильно и другим это доносили, насколько это возможно. Друзья, подумайте, вот это прекрасность, что мы видим, наслаждаемся пейзажем осенним сейчас. Все будет уничтожено. Почему? Надоело Богу на это смотреть. Нет, Он не просто так решил поменять, извините, интерьер, да, там или что-то. Извините, мы как люди осквернили землю. И Бог ее будет уничтожать. Это действительно, это неприятная истина, друзья. Но хочу подчеркнуть, мы-то это знать-то должны, хотя бы потому, что это написано. Обратите внимание. Хотя бы даже поэтому. Но это не все. Жизнь, ожидающих пришествия Христа, это жизнь святости и благочестия. Снова стих 11. Если так, то есть поскольку так все это будет, все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Хочу подчеркнуть, вот это выражение «если так», оно не предполагает, что этого может не быть. Вот грамматически утверждается, то есть вот так оно будет. А если это так будет, то вы понимаете, каким вам надо быть? Это не нереальное условное сослагательное, ну, если говорить языком грамматики. Это будет так. А если так будет, вы понимаете, каким вам должно быть? Причем хочу подчеркнуть, важно, святость и благочестие, вот на что обращает внимание здесь Петр, это естественно присутствующие элементы жизни верующих. Вы обратите внимание, Петр не говорит «живите свято», «живите благочестиво». Нет этого. Смотрите, что он говорит. Если так все это разрушится, какими вам должно быть в этой жизни? Хочу подчеркнуть, что здесь идет речь на то, что святость и благочестие – это естественно присутствующие элементы в жизни верующего человека. Обратите внимание. Еще раз, друзья, себе и вам хочу напомнить. Здесь нет призыва «будьте святы и благочестивы». Здесь идет речь, что это нормальное явление, и не надо об этом людям в последнее время не говорить, будьте святы и благочестивы, это нормальное явление. Повторю, здесь нет призыва. Святость – это удаление от греха и приближение к Богу, и у верующего есть явное понимание греха, друзья. Это действительно так. Понимает верующий, что такое грех и опасность греха для верующего. А приближение к Богу, то есть грех, что такое святость? Удаление от греха и приближение к Богу. Явно показывает на то, что у верующего человека какая жизнь? Богоцентричная. Но раз он к Богу идет, он удаляется от греха, приближается к Богу. Благочестие – это настоящее богопочитание. А верующий, познавая Бога, больше понимает, какое поклонение Бог принимает. Слово «благочестие» – это настоящее богопоклонение. Не то, которое я выдумал, а я считаю, в церкви вот так надо Богу поклоняться. Обратите внимание, поклонение Богу не от решения церкви зависит, а реальное поклонение Богу. Чем более постигаем Бога, тем больше понимаем, какое Он поклонение принимает. То есть вопрос поклонения – это не вопрос угодить кому-то из людей. Ведь кому мы поклоняемся? Если было написано «поклонение людям», да, тогда спрашивайте людей, что им нравится. Но если мы хотим Богу угодить, кого надо спрашивать? Обратите внимание, Бога спрашивать. Поэтому это два важных элемента, естественно, присутствующие. Мы удаляем, верующие удаляются от греха и приближаются к Богу. Отсюда, безусловно, жизнь-то их, чем больше приближаются к Богу, они понимают больше, какое поклонение Бог принимает. И еще надо отметить, что Петр подчеркивает высокую степень богоустремленности у ожидающих верующих. Хочу быть на фразу «какими должно быть вам святой жизни и благочестие», понимаете? То есть не просто, что вы были святы и благочестивы, а идет речь об особой степени, вот это выражение «какими вам должно быть». Трудно ясно вот просмотреть здесь суть этого выражения «какими должно быть вам». То есть степень, я не могу сказать какая-то степень. Но это явно показано не просто факт святой жизни и благочестия, понятно? Это вопрос высочайшей степени. Вот и вопрос, друзья, теперь для меня и для вас. А что можем сказать о своей жизни? Ждем пришествия Господа? Надеюсь, что все скажут «да, и я в том числе». Но вопрос, а как ты ожидаешь? Ты же понимаешь, что вот так Господь будет разговаривать со всей вселенной. А если Он так будет разговаривать, понимаешь, каким ты должен быть? Причем, естественно, состояние святости и благочестия – это естественное проявление. Богоустремленность при ясном понимании проявления святости Бога в день суда. Мы продолжаем это размышление по этой уже третьей части нашего рассуждения. Это жизнь верующих, ожидающих пришествия Господа Иисуса Христа. Жизнь ожидающих пришествия Христа – это жизнь святости и благочестия. Об этом мы сейчас рассуждаем. Еще одна мысль вот здесь. Важно подчеркнуть на то, что у верующих вот ясное понимание, безусловно, они живут естественно святой благочестивой жизни, но не понимая, что Бог будет свято. Вот это может быть удивительно на эти вещи смотреть, вернее понимать, как-то логически не связано, да? Но свято будет уничтожать землю. Вот интересная такая мысль. Какими должно быть вам святой жизни и благочестии, каким ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, это Божий день. Обратите внимание, это не день христиан, это не день правительства, это день Божий, в который, то есть в этот день, что произойдет? Воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Вновь повторяется фраза, о которой мы только что говорили. Ну, так написано, поэтому мы об этом говорим. Двойное повторение указывает на истинность. Вы это хорошо понимаете. По словам двух и трех свидетелей верно всякое слово. Помните, да? А что сон повторился дважды, то это значит истина слова Господне. Это важно, друзья. Важно нам понимать, что Бог действительно будет уничтожать землю не потому, что у него настроение пропало, дождь пошел, зарплату не дали, за дом нечем платить, извините, говоря нашим земным языком. Бог будет уничтожать землю, исходя из своей святости. Чистым очам твоим не свойственно смотреть на злодеяние. Вот это мы призваны, друзья, понимать. Раскрывая картину разрушения неба и земли, Господь ясно показывает место обитания верующих. Это неприятная, конечно, картина, которую Петр открыл, что будет вот такое разрушение всего существующего, что мы видим. Но, безусловно, друзья, смотрите, как Господь в коротких словах четко показывает, что ожидает верующих людей. Небеса, земля будут уничтожены. А что ожидает верующих? Верующие ожидают нового неба и новой земли, обещанных Богом. Стих 13. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Надо сразу здесь подчеркнуть, что Петр ясно говорит о том, что верующих ожидает абсолютно новое небо и новая земля. Слово «кайнос» греческое, которое переводится «новый», означает «новый» по времени, качеству и пространству. То есть такого не было. Это, в свою очередь, говорит о том, что ни о какой реставрации здесь не идет речи. Вы понимаете, да? Ни о каком ремонте духовном, да, земли не идет речи. Все, что мы видим, оно подлежит уничтожению. Это неприятная вещь, но Бог не был бы Богом для детей своих, если бы он не сказал, что их ожидает. И вот мы, друзья, живем на вот этой земле сейчас, которая вот таким страшным образом будет уничтожена. Но смотрите, надежда дается. Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли. Новое небо и новая земля обещаны самим Богом верующим. Друзья мои, и я хочу это запомнить, и вас прошу, запомните, пожалуйста. Впрочем, мы по обетованию, то есть по обещанию Его, кто это обещание дал, что верующих ждет небо и новая земля? Обратите внимание, не ангел. Не написано, что Бог послал ангела, и он сказал, вы это ожидаете, вас это ожидает. Смотрите, как Петр подчеркивает, понимаете, о чем речь идет. Если мне дал гарантию президент, я понимаю, что это будет выполнено, да? Бог дает гарантию, что верующих ожидает, хочу подчеркнуть, не отреставрированное, снова на это делаю ударение, а абсолютно, это Бог сказал, абсолютно новое и абсолютно новое небо и абсолютно новая земля. Новое место жительства верующих наполнено справедливостью и праведностью, на которых обитает правда. Слово «правда» – это такое пространное выражение, это правда, справедливость, праведное, правильно, такое емкое вот, выражение на языке оригинала. Итак, что это означает? А там ничего несправедливого не будет. Это уже, друзья, для нас является утешением. Я думаю, друзья, вы понимаете, что мы часто, вот особенно как верующие люди, мы сталкиваемся с массой несправедливости. Мало того, что между там личностные где-то что-то, где-то кого-то обманул, мы как верующие люди соприкасаемся с несправедливостью. Особенно, когда человек проповедует Евангелие, да и в нашей стране, пожалуйста, свободно вас могут посадить, свободно хочу подчеркнуть. Ты не имеешь права говорить, не имеешь права трактаты давать, не имеешь права. Я не имею права другим людям сказать о Боге. Ну, есть моменты такие, которые, да, у нас в стране здесь людей за это осуждают. Хочу подчеркнуть, друзья, мы соприкасаемся с этой несправедливостью. Хотим, мы не хотим, она в памяти остается. Она давит нас. А где же справедливость? Друзья мои, Это для нас утешение. Не ждите здесь этой справедливости. Вот здесь, на этой земле, которая будет уничтожена, не ждите справедливости. Но сам Бог обещал нам новое небо и новую землю, на которых вот этой несправедливости уже не будет. Это для нас утешение. Привыкайте к этой несправедливости здесь, привыкайте. В этом нет ничего удивительного, что здесь масса несправедливости на этой земле. Но там этой несправедливости не будет. Верующие ожидают уже существующие небо и землю. Писание не говорит, что они готовятся. Слышите, друзья? Они уже существуют. Это важная, друзья, деталь. Они уже существуют. И Петр здесь описывает их как существующие. Верующим обещаны Богом приготовленное небо и новая земля. Новые, потому что старое будет уничтожено. Божий суд навечно уничтожит все несправедливое и пропитанное грехом. И для нас, друзья, это очень серьезное, друзья, и утешение. Никогда больше несправедливости не будет. Вот когда Господь уничтожит небо и землю, никогда больше ничего не повторится. Помните, в Откровении написано? Тогда Господь отрет слезы, горя там не будет, страданий не будет. Это параллельная мысль. Друзья, это для нас утешение. Утешение в том, что Бог действительно, исходя из своей святости, вот так раз и навсегда решит проблему с грехом. Все грех, все греховное должно быть уничтожено. Короткий, друзья, итог. И думаю, что у нас будет о чем и поразмышлять, подумать. Итак, жизнь верующих в ожидании пришествия Христа. Мы об этом сегодня, друзья, говорили. Жизнь верующих в ожидании пришествия Христа. Я не знаю, какой вы для себя представляли, вот, может быть, до того, когда мы прочитали этот текст и рассуждали, какой вы представляли жизнь верующих, которые ожидают пришествия Христа. Я думаю, что у нас будет о чем подумать, поразмышлять уже после этого, исходя из текста, который прочитали и в который погрузились для исследования. Насмешки над приходом Христа сегодня только больше подтверждают факт пришествия. Достаточно трагичная финальная картина ожидает существующий мир. Понимание разрушительного конца мира формирует в верующем все большую устремленность к Богу при явной святой и благочестивой жизни. Это одна из причин, почему верующие должны говорить о пришествии Христа. Хочу подчеркнуть. Для чего? Чтобы способствовать тому, чтобы жизнь наша была святой и благочестивой. И вот теперь вопрос. Мы сегодня будем изучать Откровение. Какая цель? Какая цель? Спорить, дискутировать? Извините, не надо этого делать. Для нас эта картина написана, чтобы рассуждение об ужасах последнего времени, о великой скорби, о разрушении неба и земли должны способствовать только одному, чтобы наша святость и благочестие степень более высшую имели. Все, друзья, вот исходя из этого я другого не вижу. Существующие небо и земля будут разрушены по причине греха и осквернения. А Бог своим детям приготовил новое небо и новую землю. Несколько вопросов. Как мы сегодня воспринимаем наше время и то, что сегодня происходит? У верующих нет основания паниковать. Хорошего ничего не ждет нас. Это правда, друзья. И смотрите, мы коротко только коснулись вот трагедии, которая ожидает небо и землю. Очень неприятная картина. Поэтому не удивляйтесь, сейчас пока нет этого еще нет. Но это важно, друзья, как сегодня, вот мы, зная хотя бы вот то, что мы о чем сегодня прочитали, о чем мы говорили, как сегодня наш взор оценивает вот это время и то, что происходит в это время. Важный вопрос, какое небо и какую землю мы ожидаем? Это важно, друзья. Но если новое, то же понимаем, что новое туда старое не входит. Это важно. Что сегодня нам содействует в нашей устремленности к Богу? На мой взгляд, вот то, о чем мы сегодня говорили, это мне помощь, это каждому из нас помощь, что в это время, которое мало что хорошего нам приносит, мы понимали, что Господь из своей любви к нам побеспокоился о том, чтобы у нас были инструменты, были какие-то мотиваторы, были какие-то подталкивающие средства для того, чтобы наш взор не колебался, смотря налево, направо, сколько переживаний, а чтобы он больше фокусировался на Господе. Итак, какой мы сегодня видим жизнь верующих людей, ожидающих пришествия Господа Иисуса Христа? Аминь.